Василий Макарович Шукшин, 1929-1974. Космос, нервная система и шмат сала. Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. Раз в месяц с пенсии Евстигнеич аккуратно напивался и после этого 3 дня лежал в лёжку, матерился в Бога. Как черти копытьями толкут в Господа мать! Ах, кончаюсь! За столом, обложенным учебниками, сидел 8-классник Юрка, квартирант Евстигнеича, учил уроки.
«Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в Бога душу мать, о!»
Не надо было напиваться.
«Молодой, шо рассуждать про это?»
Пауза. Юрка поскрипывает пером. Старику охота поговорить. Все малость полегче.
«А что ж мне делать, если не напиться? Должен я хоть раз в месяц отметиться».
«Зачем?»
«Что же, я не человек, что ли?»
«Хм, рассуждение, как при крепостном праве». Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина. «Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить».
«А ты откуда знаешь про крепостное время-то?»
Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством.
Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит. «Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка 2 вершка. Ой.
Проходили.
Учителя, что ли, рассказывали?»
«Ну?»
«А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету».
«В книгах?»
«В книгах. А они, случайно, не знают, от чего человек с похмелья хворает?»
«Травление организма. Сивушное масло».
«Где масло? В водке?»
«Но?» Евстигнеичу хоть и тошно, но он невольно усмехается.
«Доучились!»
«Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу». Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватив руками голову.
«Ой, опять накатило! Все, конец!»
«Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?» Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет. Сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди. Катки, кадушки, туиски, бочонки, целый склад. В кладовке 1,5 куля доброй муки, окорок висит пуда на 1,5. В огороде яма картошки, тоже еще прошлогодней. Он скармливает ее боровым, уткам и курицам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день до темноты возится по хозяйству. Часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти драные! Тут ли сейчас не жить?» — думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город. У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет 10-летки. Отца нет, а у матери кроме него еще 3. Отец утонул на лесосплаве. 3 ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтобы Юрка окончил 10-летку. Юрка тоже хочет окончить 10-летку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт, в медицинский. Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него 5 рублей в месяц. А варят старик себе отдельно, Юрка себе. Иногда к концу месяца у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот в сухомятку ест хлеб. Потом спрашивает.
«Все вышло?»
«Ага».
«Я дам, а после привезешь».
«Давай». Старик отвешивает на безмене 2 килограмма пшена, и Юрка варит себе кашу. По утрам беседует у печки.
Все же охота доучиться? Охота. Хирургом буду. Сколько еще? 8. Потому что в медицинском 6, а не 5, как в остальных. А ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмется столь? На стипендию. Учатся ребята. У нас из деревни 2 так учатся. Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей. «Чё это вас так шибко в город-то тянет?» «Учиться. Чё тянет? А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне». «Что, они много шибко получают, что ли?» «Кто, хирурги?»
«Ну?»
«Наоборот, им мало платят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно».
«Так на кой же шут тогда жил из себя тянуть столько лет? Ой, иди на шофера выучись до работы, а не он поскольку зашибают. Да и шо приворовывают, где лисишка кому подкинет, где сено привезет совхозного, деньги. И матери бы помог, у ей ведь и шо 3 на руках».
Юрк молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери. Накипает раздражение против старика. «Проживем», — резко говорит он. «Никому до этого не касается».
«Знамо дело», — соглашается старик. «Сбили вас с толку этим учением. Вот и мотаетесь по белому свету, как...» Он не подберет подходящего слова «как кто». «Жили раньше без всякого учения. Ничего, Бог миловал. Без хлебушка не сидели».
«У вас только одно на уме. Раньше.
А то аэропланов понаделали. Дерьма-то.
А тебе больше глянется на телеге?
А чем плохо на телеге? Я если поехал, так знаю, худо-бедно доеду. А ты навернешься с этого своего аэроплана, костей не соберут».
И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться, он потом целый день молчит. Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение от того, что вступается за новое, за аэропланы, учения, город, книги, кино. Странно, но старик в Бога тоже не верит.
«Делать нечего, и начинают заполошничать кликуши», — говорит он про верующих. «Робить надо, вот и благодать настанет».
Но работать — это значит только для себя, на своей пашне, на своем огороде, как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку, кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах. «У тебя какой-то кулацкий уклон, дед», — сказал однажды Юрка в сердцах.
Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно. «Вставай, проклятый заклеменный!» И высморкался смачно, сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил. «Ты бы, наверное, комиссаром у их был. Тогда молодые были комиссарами».
Юрке это польстило. «Не проклятый, а проклятием», — поправил он.
«Насчет уклона-то смотри, не вяк нигде, а то придут, огород урежут. У меня там 4 сотки лишка есть.
Нужно мне». Частенько возвращались к теме о Боге.
«Че у вас говорят про его?»
«Про кого?»
«Про Бога-то».
«Да ничего не говорят, нету его».
«А почему тогда столько людей молятся?»
«А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь».
«Сравнил. Я матерюсь».
«Все равно в Бога». Старик в затруднении.
«Я, что ли, один так лаюсь? Раз его все вспоминают, стало быть, и мне можно».
«Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно».
«Ай, отлегло малость в креста, мать», — говорит старик. «Прямо в голове все помутнело».
Юрка не хочет больше разговаривать, надо выучить уроки.
«Про кого сейчас проходишь?»
«Астрономию», — коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.
«Это про что?»
«Космос. Куда наши космонавты летают?»
«Гагарин-то?
Не один Гагарин, много уж.
А чё они туда летают? Зачем?
«Привет!» — воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. «Ну ты даешь! А что они, будут лучше на печке лежать?»
«Что ты привязался с этой печкой?» — обиделся старик. «Доживи до моих годов, тогда вякай!»
«Я же не в обиду тебе говорю, но спрашивать, зачем люди в космос летают, ха, это я тебе скажу».
«Ну и растолкуй. Для чего же тебя учат? Чтоб ты на стариков злился?»
«Ну, во-первых, освоение космоса — это надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время, долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно доглядеть на них?»
«Они такие же, как мы?»
«Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая, больше давит».
«И шо драться кинуться?»
«За что?»
«Ну, скажут, зачем прилетели?»
Старик заинтересован рассказом.
«Непрошенный гость хуже татарина».
«Не кинутся, они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее, может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим». Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе. «Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю, а их, может, миллионы, и везде живут существа, и мы будем летать друг к другу, и получится такое мировое человечество, все будем одинаковые».
«Жениться, что ли, друг на дружке будете?»
«Я говорю в смысле образования. Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся? Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем? Вот и получится тогда то самое Царство Божие, которое религия называет рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки? Пожалуйста, включил видеоприемник, настроился на определенную волну, они здесь. Разговаривай! Ха, захотелось слетать к дочери, внука понянчить. Лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет, и через какое-то время X ты у дочери. А внук, ему сколько?
8, однако.
Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до 100-120 лет жить.
Ха, ну это ж ты приврал.
Почему? Уже сейчас эта проблема решается. 120 лет — это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по галактике.
А сами-то не можете, чтобы на 120?
Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем 120 лет жить. Но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до галактики. И, возможно, там этот процесс уже решен. Открыто какое-нибудь лекарство.
120 лет сам не захочешь. Надоест.
Ты не захочешь. А другие с радостью. Будет такое средство.
Средство. Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство, и то ладно. А то башка как этот, как бачок из-под самогона.
«Не надо пить».
«Ой, пошел ты!»
Замолчали. Юрка сел за учебники.
«У вас только одно на языке. Будет, будет!» Опять начал старик. «Трепачи! Ты вот 16 лет будешь учиться, а начнет человек помирать. Что ты ему сделаешь?
Вырежу чего-нибудь?»
«Так если ему срок подошел помирать, что ты ему вырежешь?»
«Я на такие дремучие вопросы не отвечаю».
«Нечего отвечать, вот и не отвечаете».
«Нечего? А вот эти люди!» — сгреб кучу книг и показал. «Вот этим людям тоже нечего отвечать? Ты хоть одну прочитал?»
«Там читать нечего, вранье одно».
«Ладно!» — Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. «Чума раньше была?»
«Холера».
«Ну, холера».
«Была. У нас в 20...»
«Где она сейчас? Есть?»
«Не приведи, Господи. Может, будет и шо».
«В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше. Если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?» взбесился бы. И помер. А сейчас 40 уколов, и всего, человек живет. Туберкулез был неизлечим. Сейчас, пожалуйста, полгода, и человек как огурчик. А кто все это придумал? Ученые! Вранье! Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете. Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок. Так, допустим, собака — это ладно. А вот змея укусит. Иди, они были, доктора-то раньше. Не было. А бабка, бывало, пошепчет и как рукой сымет. А ведь она институтов никаких не кончала.
Укус был несмертельный, вот и все.
Иди, подставь, пусть она разок чикнет куда-нибудь.
Пожалуйста, я до этого укол сделаю, и пусть кусает, сколько влезет. Я только улыбнусь.
Хвостунишка. Да вот же они, вот! Юрка опять показал книги. Люди на себе проверяли. А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает?
Как это?
Так, вот, говорит, сейчас у меня холодеют ноги, записывайте. Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит, руки отнялись. Они пишут? Пишут. Потом сердце стало останавливаться. Он говорит, пишите. Они плакали и писали. У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие. Ну, и помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими вашими бабками еще бы 1000 лет в темноте жили.
Раньше было, раньше было.
Вот так было раньше? Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица. Где она? Ее же нет здесь.
Кого?
Этой. Кто поет-то?
Так это по проводам.
Это радиоволны.
По проводам.
По проводам это у нас здесь, в деревне только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет. Что туда, провода протянуты?
Провода. Я в прошлом году ездил к Ваньке, видал. Вдоль железной дороги провода висят.
Юрка махнул рукой. Ай, тебе не втолковать. Мне надо уроки учить, все.
Ну и учи.
А ты меня отрываешь. Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать. Долго в избе было тихо.
«Он есть на карточке?» — спросил старик.
«Кто?»
«Тот ученый. Помирал-то который.
Академик Павлов?
Вот он».
Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.
«Старенький уж был».
Он был до старости лет бодрый и не напивался, как некоторые.
Юрка отнял книгу и не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился.
А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать?
Нервная система — это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?
С похмелья я без Павлова знаю.
«С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она распрямляется.
А у тебя уж условный рефлекс выработался. Как пенсии, так обязательно пол-литра. Ты уже не можешь без этого».
Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал.
«Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте, пошел домой, и ноги у тебя сами поворачивают в сельмак. А ты возьми, пройди мимо, или совсем другим переулком пройди.
Я хуже маяться буду.
Раз помаешься, два, три, потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться».
Старик привстал, свернул трясущимися пальцами цигарку, прикурил, затянулся и закашлялся.
«Ох, мать твою! Аж выворачивает всего! Это ж надо так!»
Юрка сел опять за учебники. Старик, кряхтя, слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы. «Куда это он?» — подумал Юрка. Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, неся в руках шмат сала в ладонь величиной.
«Хлеб-то есть?» — спросил строго.
«Есть, а что?»
«На, поешь с салом, а то загнешься загодя со своими академиками, пока их изучишь всех».
Юрка даже растерялся. «Мне же нечем отдавать будет, у нас нету».
«Ешь! Там чайник в печке, и шо горячий, наверное. Поешь!»
Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку.
«Как сало-то?»
«Very well! Первый сорт!»
«Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни с дуру начинают ее напичкивать осенью. Получается одно сало, мяса совсем нет. Другие, наоборот, маринуют. Дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют ни мяса, ни сала. А ее надо так. Недельку покормить как следует». Потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать. Вот оно тогда будет слоями. Слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь.
Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.
«Ох, здорово! Спасибо!»
«Наелся?»
«Ага». Юрка убрал со стола хлеб, чайник, сало еще осталось. «А это куда?»
«Вынеси в сени на кадушку. Вечером еще поешь».
Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело. «Теперь голова лучше будет соображать, а то это сидишь, маленько кружится».
«Ну вот», — сказал довольный дед, укладываясь опять на спину. «Ох, мать твою в душеньку! Как ляжешь, так опять подступает».
«Может, я пойду куплю четвертинку?» — предложил Юрка.
Дед помолчал. «Ладно, пройдет так. Потом попозже курям посыплешь, да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь».
«Ладно. Значит так, что у нас тут еще осталось? География. Сейчас мы ее галопом». Юрке сделалось весело. Поел хорошо, уроки почти готовы, вечером можно на лыжах покататься.
«А у его чего ж родных-то никого, что ли, не было?» — спросил вдруг старик.
«У кого?» — не понял Юрка.
«У того академика-то. Одни студенты стояли.
У Павлова-то были, наверное. Я точно не знаю, завтра спрошу в школе».
«Дети-то были, поди?»
«Наверное, завтра узнаю».
«Были, конечно. Никого, если б не было родных-то, немного надиктуешь. Одному-то плохо».
Юрка не стал возражать. Можно было сказать, а студенты-то? Но он не стал говорить. «Конечно», — согласился он, — «одному плохо». 1966 год. Читал Михаил Кульченко.